Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Аврора». С вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». В США начинаются гонки на лафетах. Мы с вами их будем наблюдать как минимум до ноября. А может быть и дольше, чем, как говорится, черт не шутит. Я не помню такой мемной кампании с таким количеством демотиваторов, с таким количеством анекдотов в американской же прессе, американских соцсетях. Действительно, творится что-то невероятное. Кампания явно не рядовая. Гендерный фактор имеет не последнюю роль, потому что на самом деле... Противовес нарочито маскулинной кампании республиканцев, демократы, судя по всему, будут разыгрывать женскую карту. Буквально до последнего времени шли дискуссии о том, кто из трех замечательных фемин более достоин представлять демократов в этой избирательной гонке. Ну, по всем правилам, естественно, это будет Камала Харрис, вице-президент, действующий американский вице-президент, и, собственно говоря, по американской конституции так оно и положено. Но, тем не менее, буквально до сегодняшнего дня активно обсуждались, а где-то на каких-то этажах американской власти до сих пор обсуждаются и другие женщины из этой замечательной партии, как та же Хиллари Клинтон, один раз уже проигравшая Трампу и имеющая в этой связи некий такой негативный бэкграунд, и супруга бывшего президента Обамы Мишель Обама. Но, тем не менее, судя по всему, чаша весов склоняется в пользу закона, а не чрезвычайщины. Уже наиболее известные американские тяжеловесы высказываются в пользу Камалы Харрис, но, опять же, все очень по нестандартному сценарию идет. Я действительно не помню, с одной стороны, такой чрезвычайной, критической, форс-мажорной атмосферы в американских СМИ, ну и, в общем-то, весь мир потряхивает. Гегемон, он пока еще гегемон, хоть стареющий, дряхлеющий, уже изрядно прогнивший, но пока еще гегемонистый. И вот, например, из наиболее таких популярных шуток в американской прессе: ситуация дошла до такой стадии, что сейчас уже кто доживет до выборов, тот и президент США. Ну, имеется в виду явно попытка покушения на лидера республиканцев Трампа, на все медицинские, ментальные и прочие экзистенциальные проблемы Джо Байдена, которого мы сегодня лицезрели, нам его предъявили, а то уже поползли всякие разные слухи, где он есть. Вот, на самом деле, конечно, ситуация для Америки не рядовая, а для всего мира тем более. Возникает масса неполиткорректных, а для американской прессы, в общем-то, даже неприличных вопросов. Мы знаем, что какими-то ценой совершенно невероятных ухищрений и совершенно непостижимых технологий демократической партии удавалось на протяжении 4 лет каким-то образом то ли фильтровать, придерживать информацию о реальном состоянии Байдена, то ли это такой продукт американского лицемерия, когда смотришь в телевизор, а видишь известную комбинацию из 3 пальцев. Но, по крайней мере, такое ощущение, что проблема президентского здоровья стала в полный рост в Америке только сейчас. Мы уже знаем, что президент Байден вроде как покинул президентскую гонку, как говорится, но это не точно, да, вот как пишут в интернете, это не точно. Почему не точно? Потому что самого живого-здорового Байдена, который произносит эти сакраментальные слова, так, в общем-то, никто и не видел. Есть некая бумага, подписанная якобы Байденом, да, знатоки внутриамериканской аппаратной кухни уже вычислили, что там якобы какая-то очень непохожая на байденовскую подпись. Поэтому, в общем, ситуация сейчас такова, что я ничему не буду удивляться и ничего не стану исключать. Некоторые напрямую спрашивают, а жив ли дедушка Джо или его удерживают в заложниках? А сам ли он подписал это письмо? А в здравом ли уме и твердой памяти он его подписывал? Ну, это, в общем, такие архитектурные излишества избирательной кампании. Главное, нужно понять одно, что действительно американский истеблишмент сделал ставку на смену президента, на смену кандидата в избирательной гонке, а вот сделал ли он ставку на смену президента сейчас, как говорится, вот прямо сейчас, это не очень понятно, потому что на самом деле, конечно, совершенно очевидно, что вести кампанию просто как кандидат, да, и вести кампанию как президент Соединенных Штатов, обладающий всей полнотой президентской власти, это, в общем-то, две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому логика событий подталкивает к тому, что в ближайшее время дедушку дожмут и на то, чтобы выйти, собственно говоря, с занимаемой должности, да, покинуть президентский пост. И тогда исполняющим обязанности становится Камала Харрис. Это, конечно, изрядно облегчит ей ведение кампании. Но зная характер Байдена, зная, так сказать, что очень много всевозможных подводных камней в этой кампании, мы, как говорится, не можем ничего исключать. Как говорится, стреляли в Трампа, попали в Байдена, а умершим обвинили Джимми Картера. Вот такая интересная ситуация сложилась. Вчера по мировым средствам массовой информации прошла информация о смерти 99-летнего, 39-го президента Соединенных Штатов Джимми Картера. Потом выяснилось, что это был то ли фейк, то ли какая-то провокация, то ли чья-то ошибка, то ли какой-то с непонятной целью пущенный слух, ну, видимо, с целью большей дестабилизации, потому что сейчас все фейки и слухи, они запускают исключительно с одной целью – максимально хаотизировать избирательную гонку. Джимми Картер жив, давайте пожелаем ему здоровья. Ну, собственно говоря, из всех американских президентов второй половины 20-го столетия, наверное, он был в наибольшей степени комплементарен Советским Союзом, если вообще можно, конечно, говорить о какой-то взаимной комплементарности руководителей антагонистических политических систем. Ну, собственно говоря, разве нельзя не пожелать здоровья автору подобной фразы? Вот послушайте. «Президент Ким Ир Сен является величайшим из людей, с которым не могут сравниться ни Джордж Вашингтон, ни Томас Джефферсон, ни Авраам Линкольн, все вместе взятые. Могу с уверенностью сказать, что Ким Ир Сен – бог солнца и вершитель судеб, превосходящий по величию Гелиоса и всех вместе взятых основателей государств мира». Это сказал 39-й президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер после своего визита в Корейскую Народную Демократическую Республику, где его и принимал, собственно, сам Ким Ир Сен, сын неба и сын Гелиоса. Как говорится, здоровье Картеру, а здоровье действующего президента – это, конечно, повод посудачить, но, опять же, политический фактор это самое здоровье превратилось только недавно. На самом деле, конечно, пикантность ситуации состоит в том, что республиканцы уже провели свой съезд, уже определились с кандидатурами в президенты и вице-президенты, а демократы простаивают, потому что их съезд назначен на конец августа. Я долго пыталась выяснить у разных американистов, а что, собственно, мешает демократам не тянуть кота за тестикулы, а провести съезд сейчас, чтобы не терять времени, потому что времени-то осталось, в общем-то, совсем немного. И раскручивать нового кандидата, свежего кандидата, конечно, лучше уже сейчас. Избирательная кампания сейчас, если и началась, то она сугубо неформальная, она носит сугубо неформальный характер и будет носить такой до конца августа, но никто из американистов мне ничего внятного, в общем-то, не объяснил. Да, понятно, что разные группы, разные лоббистские группировки и лоббистские слои в демократической партии сейчас будут проталкивать свои варианты, и здесь отнюдь не 100%, что это будет именно Камала Харрис. Вот. Но надо сказать, что на самом деле вот что-что не отнять у американского политического класса, так это способность собираться, мобилизовываться и выдавать вот это самое единое решение. Ну, даже если консенсус не достигнут, то выдавать его за решение консенсусное. Сейчас уже буквально со вчерашнего дня американская пресса подает выдвижение Камалы Харрис как такой абсолютный, всеми достигнутый и всех устраивающий консенсус. Вот давайте с вами пофантазируем и представим, что было бы, если бы в Америке была действительно реальная демократия, а не фиктивная, и были бы прямые выборы, то есть выборы главы государства гражданами. Тогда я сказала бы вам так, что шансы Камалы Харрис, в общем-то, весьма скромные, потому что за Байдена народ бы голосовал интенсивнее, на мой взгляд. Во-первых, страх поражения, да, если у тебя слабый, невменяемый, недееспособный кандидат, полоумный дедушка, да, больной Альцгеймером, то здесь существует вполне понятный внутренний страх. Останешься дома, придет мерзкий Трамп, да, богомерзкий. Во-вторых, есть спортивный азарт. С молоденькими и здоровенькими-то любой дурак победит, а ты пойди попробуй с вот таким победи, да, какой есть. Ну и в-третьих, конечно, фактор человеческий, фактор жалости, потому что больного дедушку жалко, у него и так с головой не все в порядке, а тут еще и если проиграет, так вообще ласты склеит от расстройства. Но на самом деле, конечно, это все было бы актуально, если бы в Америке была демократия. В Америке голосуют не граждане, а выборщики. Выборщики, которые теснейшим образом связаны с их партиями, которые они представляют, с их лоббистами, с их спонсорами и так далее. Поэтому здесь, конечно, ситуация намного более предсказуемая, чем если бы голосовала на самом деле вся такая разнородная, разноцветная и разношерстная Америка. Что касается разношерстной Америки, естественно, цветное население, мигранты, приехавшие, да, люди, которые недавно получили американское гражданство, все они, в общем-то, потенциальный электорат демократов и особенно Камалы Харрис с ее-то происхождением. Поэтому на самом деле говорить о том, что у Трампа все в кармане и все предрешено, я бы не стала, потому что это совершенно не так. Да, безусловно, роковой выстрел в Пенсильвании, он, конечно, добавил ажиотажа и привнес такого острого перчика в эту кампанию, но, как я уже говорила, да, невозможно, чтобы до ноября американский избиратель об этом не забыл. И на самом деле уже сейчас выстрел в Трампа, главная тема, тема номер один прошлой недели, она уже воспринимается, эта тема, как что-то давно ушедшее, да, какие-то вот предания старины глубокой. Ну как же, прошла целая неделя, да, кто там вспомнит про этого несчастного Трампа с его рваным ухом. Буквально на днях в прессу был вброшен некий социологический опрос, я бы даже сказала социологический опрос в кавычках, авторство агентства Reuters, согласно которому вице-президент США Харрис уже резко рванула вперед и уже на несколько процентов опережает бывшего, а возможно еще и будущего президента Трампа. Ну, у психически здоровых людей такие опросы ничего, кроме скепсиса, не вызывают, тем более, что, как выяснилось, да, при ближайшем рассмотрении, количество опрашиваемых демократов было аж на целых 12% больше опрошенных республиканцев. О чем это говорит? О том, это говорит, что такой социологии цена, в общем-то, ломаный грош. потому что какие-то соотношения даже в очень большой выборке можно выявить только в том случае, если у тебя паритетное количество респондентов, да, из того и другого лагеря. А вот так вот спрашивать, ну, это, конечно, чисто пропагандистский вброс, это часть вот этой кампании по оформлению Камалы, как говорится, кандидатом. Ее нужно срочно легитимизировать. Если бы дедушка был чуть-чуть позговорчивее, то можно было бы его уболтать на уход с президентской должности, да, но дедушка пока не убалтывается, поэтому нужно срочно лепить фейковые опросы и прочую пургу в прессе и соцсетях. Что еще представляется очевидным? Ну, уже сейчас просматриваются контуры будущей избирательной кампании. Совершенно очевидно, что Камала Харрис будет ее строить по принципу «мент против уголовника». Я напоминаю, что в прошлом Камала не только сенатор, но и прокурор, прокурор Калифорнии. И, конечно, там она была гораздо больше на своем месте, чем в вице-президентском кресле. О ней высказываются как о достаточно дотошном и достаточно добросовестном прокуроре. Вот. А вот что касается добрых слов о ней как о вице-президенте, то все 4 года на этот счет была гробовая тишина. Я не читала ни одной благожелательной, благосклонной к Камале заметки и не слышала никаких, в общем-то, о ней положительных отзывов. Зато сейчас вот только, как говорится, открывайте ладошки, да, подставляйте. Значит, в ближайшие 3-4 месяца мы с вами увидим столько елея, столько всевозможной патоки в ее адрес. На самом деле уже это просматривается. Сегодня тяжеловесы американской политики, там имя им «Легион», их там десятки, вот буквально так вот идут подписи, такой вот длинной-длинной колонкой, да, длинным-длинным столбиком. Там и Джон Керри, и Сьюзен Райс, и Томас Данилон, и Хиллари Клинтон, и Билл Клинтон. И на самом деле это более 3,5 сотен высших американских сановников, которые, как те ваши оловянные солдатики, построились и как один стоят в очередь для того, чтобы поставить подпись под этим самым письмом. Представители Государственного департамента, бывшие лидеры Пентагона и ЦРУ, чрезвычайные полномочные послы, вся-вся американская верхушка, весь американский истеблишмент в один голос пишут и говорят, что Камала Харрис – это мировой лидер, это лидер мирового масштаба. Что, вы этого не знали? Как? Как вы этого могли не знать? У нее же потрясающий, глубочайший ум, как у Аристотеля. У нее какой-то совершенно уникальный, нереальный, абсолютно для руководителя набор компетенций. Она же, как никто другой, умеет улаживать конфликты, усаживать за стол переговоров всевозможные конфликтующие стороны, сглаживать интересы. Ну, на самом деле, если мы вспомним о том, что единственное официальное государственное поручение, которое ей дал Байден за 4 года ее работы, это наладить ситуацию на южные границы Соединенных Штатов, да, что там происходит на границе с Мексикой, вы себе примерно представляете. Так вот, на самом деле, итогом 4-летнего труда Камалы Харрис на посту вице-президента с подобной задачей, да, поставленной президентом, было увеличение количества мигрантов в Соединенных Штатах на 11 миллионов человек. 11 миллионов человек – это только нелегальная миграция. Это именно те смельчаки, которые прорвались через мексиканскую границу. Вот тебе и Камала, да, калифорнийский прокурор. Многие о ней высказываются как о пустышке, а многие высказываются совершенно определенно окрашенно. Вот, например, Тулси Габбард, известная диссидентка демократической партии, да, покинула демократическую партию из-за разногласий по внешнеполитическим вопросам. Вот она буквально заявляет, что Камала не имеет ни компетенции, ни независимости суждения, чтобы претендовать на роль президента и главнокомандующего, и была бы невероятно опасна на этом посту. Ну, конечно, слова словами, вспоминаем, что говорили о Трампе, когда он шел к власти, да, чуть ли не конец света пророчили, но конца света не случилось. Конца света не случилось. Таким образом, можно прогнозировать, что, в общем-то, весь истеблишмент демократического толка, он либо уже лег, либо в ближайшее время ляжет. Как говорится, барышни легли и просят. Вот. А республиканский истеблишмент, он тоже не лыком шит, и он тоже не будет сидеть, сложа руки и свесив ножки. Понятно, что Трамп может вести кампанию под лозунгом «Честный фраер против продажного прокурора», да, и это тоже для Америки имеет очень большое значение на самом деле. Потому что не сказать, что в Америке очень сильно любят силовиков и вообще прокурорских работников. Благоговеют, да, боятся, да, подчиняются, да, но сказать, что прокурорский работник – это любимый американский типаж, тоже, в общем-то, нельзя. В этом плане Дональд Трамп, который весь из себя такой self-made man, имеет 6 уголовных дел, в частности, по изнасилованиям, да, вообще такой рубаха парень, бывший президент с соответствующим опытом, с такими увесистыми тестикулами, да, который пробрался через всю эту изгородь уголовных дел и травли, да, вот в прямом смысле травли, буллинга, да, если по-американски выражаться, он добрался буквально до финиша избирательной гонки, то, в общем, это тоже типаж гораздо более привлекательный, может быть, чем прокурорский работник, пусть даже самый безупречный. Ну, на самом деле, я уже неоднократно говорила, что для нас, в общем-то, большого значения не имеет, кто победит в Америке. Вот. Это так и не так, потому что на самом деле, конечно, для нас имеет значение не кандидатура победителя и не партия, которую он представляет, а вот именно вот этот самый переходный период. Да, в мутном болотце, в мутной воде всегда легче ловить рыбку. Вот сейчас период именно такого мутного болотца. Период транзита. Вот в период транзита нужно, как говорится, делать все свои дела, продвигать все свои интересы, воспользовавшись замешательством в американском истеблишменте. И, в общем-то, многие именно так и поступают. Вот, например, отметим абсолютное смятение в лагере наших противников. Да? Киевский режим в преддверии смены американской власти крайне напуган и крайне нервирован. И дело даже не в том, что все гадают на Трампа. Трамп может спокойненько еще и не победить. Дело в том, что в любом случае, даже если Байдена сменит Камала Харрис или любой другой кандидат от Демпартии, все равно кадровые изменения, крайне невыгодные для Украины, они, в общем-то, грядут. Потому что на самом деле уже сейчас практически уже артикулировано, что ни один персонаж, ни одна исполнительная фигура по Украине в байденовской администрации не останется в администрации следующей. Пусть даже это будет Камала Харрис. Под шахом у нас сейчас госсекретарь Блинкен, министр обороны Ллойд, да, Ллойд Остин, тот самый, да, с которым наш Белоусов ведет многочасовые переговоры по телефону, и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Все вот эти архитекторы украинских побед, они все сейчас кандидаты на вылет. Причем в любом случае, при любом раскладе. Поэтому, конечно, для Украины, например, это имеет, в общем-то, ключевое значение. И мы видим потрясающие перемены. Перемены, которые еще неделю назад казались немыслимыми. Да? Значит, неожиданно о мирных переговорах запел Зеленский, что якобы, значит, мирные переговоры должны наступить как можно быстрее. Мы, конечно, понимаем, что это такой хитрый способ заманить Россию на так называемый саммит мира, второй саммит мира, который планируется проводить осенью, видимо, как раз после состоявшихся американских выборов. Тут еще министр иностранных дел так называемой Украины, бывшей Украины, так называемый министр иностранных дел, так называемой Украины, внезапно сорвался, поехал в Пекин, встретился там со своим визави китайским министром Ван и произносит совершенно, как говорится, не влезающие ни в какие ворота по украинским-то меркам, да, будут переговоры, Украина согласна, Украина хочет предложить свой мирный план. Значит, более того, в качестве такого почтительного кивка Китаю было озвучено, что Украина поддерживает территориальную целостность Китая в тайваньском вопросе, да, и будет следовать всю жизнь, да, всю жизнь теперь будет следовать принципу единого Китая. Да, ну вот, скажем так, для украинского избирателя это должно быть громом среди ясного неба, тем более, как мы помним, есть закон, принятый Верховной Радой и подписанный тем же самым Зеленским о том, что с Россией под угрозой самых смертных кар нельзя вести переговоры ни под каким соусом. Так вот, сейчас украинская власть, как говорится, приехала, да, то есть то ли наступает период горького прозрения, депрессии и принятия, да, по законам, психологическим законам, то ли на самом деле действительно в Китае что-то такое объяснили, после чего сразу стало резко понятней. Но, напоминаю, нас это, в общем-то, не должно никак не радовать, не обнадеживать, потому что те предложения, которые может выдвинуть с подачи западных стран и даже при китайском посредничестве Киев, они нас устраивать никак не могут в любом случае. Если под тем, что украинцы согласны наконец-то вести переговоры с Россией, имеется в виду, что они согласны вести переговоры об отходе на границе 91 года, то мы совершенно так же можем парировать и ответить, что мы тоже согласны на любые переговоры, только об украинской капитуляции. Ну, а почему бы, собственно говоря, и нет? Удивительным образом выпадает из всего этого шевеления Европа. Еще вчера как бы европейские страны были главными приводными ремнями вот этого самого процесса, а сейчас из всей Европы остался только Виктор Орбан. Вся остальная Европа рискует остаться у разбитого корыта, когда договорятся без нее, потому что совершенно четко уже намечается новый квадрат: Соединенные Штаты, Россия, Китай и вот то, что останется от Украины к моменту начала этих странных переговоров. Если для нас, в общем-то, не имеет большого значения, кто воссядет в Белом доме через несколько месяцев, то вот, например, для Ближнего Востока это имеет фатальное значение, потому что Дональд Трамп у нас самый произраильский из американских президентов. И на самом деле то, что кандидатом от демократов становится Камала Харрис, это тоже знаковая история, потому что Харрис называют не просто пропалестинской женщиной, да, не просто политиком, выступающим за признание палестинского государства, за скорейшее признание палестинского государства, но республиканские средства массовой информации и другие соцсети, да, американские, а также средства массовой информации самого Израиля называют Камалу просто антисемиткой, да, вот ничего, как говорится, не стесняясь. Все произраильское лобби Америки заявляет, что Камала Харрис – это внутренняя такая антисемитка, совершенно четко выраженная. Ну, так или не так, в общем-то, это не так интересно, потому что на самом деле любой человек в американской вертикали, даже если это президент, он всегда соблюдает некие ограничения и следует некоему единому консенсусному курсу. Но в любом случае, даже как деталь такая своеобразная, это, конечно, все очень интересно. Среди тех, кого не окажется в новой администрации, это, в общем-то, главы силовых ведомств. Более того, крысы побежали с тонущего корабля уже сейчас – Вчера в отставку подала глава секретной службы Соединенных Штатов Кимберли Читл. Понятное дело, что поводом, непосредственным поводом к отставке был выстрел в Пенсильвании в кандидата Трампа. Ну, на самом деле, то, что их на выход просят уже сейчас, не дожидаясь выборов, это, в общем-то, о многом говорит. Теперь Европа. В Европе мы продолжаем следить, конечно, за Францией, и вовсе не только потому, что до открытия Парижской Олимпиады остаются буквально считанные дни. В буквальном смысле слова «пейзаж после битвы». Пейзаж после битвы – это поствыборные расклады во Франции. Что мы видим? Если мы говорим о шансах и о том, какие бонусы, какие преференции и какой профит получили правые и левые, то здесь в классическом варианте гора родила мышь. Гора родила мышь. Фактически никто из правых ничего не получил, даже какого-то тухленького парламентского комитета. Кстати, надо сказать, что в этом плане парламентская система Франции гораздо менее прогрессивная, чем, допустим, в России, потому что в России действует так называемое пакетное соглашение. Пока что, какие бы политические погоды в Москве ни стояли, никто этого пакетного соглашения не нарушал. Другое дело, что его условия постоянно менялись в сторону доминирования Единой России. Но, тем не менее, как факт, пакетное соглашение существует. Во Франции ничего подобного. Если вы помните, как вы все смеялись, да, когда мы писали о том, что единственным и безусловным победителем всей этой избирательной гонки будет Макрон, да, я помню, как вы гоготали, что Макрон – это хромая утка, что ему ничего не светит, что он сейчас будет вынужден уйти со своего президентского поста и так далее. И вот такой вот набор глупостей, все это ретранслировалось в паблик, я помню, буквально накануне выборов. Совсем странные люди кричали, что чуть ли не президент сменится, что Макрон посмотрит, ему станет, наверное, как-то стыдно, да, за свое поведение. Он, значит, вот так вот сделает рука-лицо, да, и оставит свой пост в пользу, ну, допустим, Марин Ле Пен. Вот. Те, кто это утверждал, даже не знал, что на самом деле глава избирательного блока правых не Марин Ле Пен, а давно уж Жордан Бардела. Ну, что уж делать, такие люди. Другие такого же плана люди утверждали, что Макрон предложит правым сформировать правительство. Да, правительство. Ну, смешно. Еще были люди, которые утверждали, что такое предложение последует для левых. Да, что, предположим, Меланшону или какому-нибудь ему выдвиженцу будет предложен премьерский пост. Меланшон – премьер. Ну, как говорится, мне уже смешно, пора смеяться. Вот. Но, тем не менее, это все на серьезных щах, как говорится, выдавалось. Ну, люди поздоровее говорили о том, что как минимум спикер будет от левых. Более того, на него уже были соответствующие планы у непокоренной Франции, у французских коммунистов. Уже даже по соцсетям гуляла фотография потенциального французского спикера, такой солидный пожилой дедушка в усах, ну, только что без трубки. Вот. Но мы, в общем-то, и тогда смеялись. Мы говорили о том, что и с премьером, и со спикером будет облом и у левых, и у правых, но мы все-таки недооценивали весь цинизм и все лицемерие французской политической системы. Мы говорили о том, что в качестве утешительных призов левым и правым раздадут парламентские комитеты. И пусть, как говорится, веселятся. Но вот хрен вам, как говорится, всего два комитета отдали левым, а правым не дали ничего. Вот такая демократия во Франции. Спикером Национальной ассамблеи французской стала макронистка Яэль Браун-Пиве. Как говорится, раздался громкий звук щелчка, и клювы скотчем замотали. В итоге у нас один сплошной Макрон и в правительстве, и в парламенте. Что-то мне это до боли напоминает из гораздо более родных нам примеров. Ну, в общем-то, партия Макрона – это такая же Единая Россия. Ее все терпеть не могут, а лезут они все-таки из всех щелей. Особенно, конечно, забавно с французскими левыми. Ну, здесь, как говорится, грешно смеяться, но, тем не менее, не смеяться не получается. Не прошло и месяца, как непокоренные, непоколебимые и неукротимые французские левые выдвинули все-таки своим кандидатом в премьер-министры, как вы думаете, кого? А вот здесь фанфары, потому что кого только они не выдвигали, все это, как говорится, банилось самими же левыми. Вот, и теперь, наконец, найден консенсус. Вот сейчас, как говорится, вы, если вы стоите, то лучше сядьте. Кандидатом во французские премьеры от левых выдвинута Люси Кастец. Вот такая фамилия. Кастец. Вот это самое Кастец – это глава финансового департамента мэрии Парижа. Как говорится, осталось только помолчать почтительно, да? Ну, в московской мэрии тоже есть глава финансового департамента, тоже женщина, кстати. Елена Зябарова ее зовут, если кто не знает. Вот это примерно как если бы КПРФ, победив на парламентских выборах, выдвинула бы эту самую Елену Зябарову кандидатом в свои председатели правительства. Или какого-нибудь Лексутова, например, бы выдвинули. Вот это вот явление как бы одного порядка. Гора родила мышь в классическом смысле слова. А сколько Марсельез было спето, сколько Карманьол пропряшено. И вот тебе, пожалуйста, полный кастец, как говорится. Полный кастец. В общем, Олимпиада будет веселой. К Олимпиаде усиленно готовится. Мы видим коллективные заплывы французских чиновников в Сену. Вот. И что-то мне это напоминает, до боли напоминает ситуацию в конце 18 столетия, когда одним из лозунгов восставшего Парижа, французских революционеров во время Великой французской буржуазной революции, одним из лозунгов был «Буржуев в сену». Ну вот предполагалось, что буржуев будут топить в сене, вот, а самых ярых из них, так сказать, почетно гильотинировать. Ну, на самом деле, вот сейчас буржуи прекрасненько сигают в сену сами на добровольных началах. Ну, что у них будет со здоровьем потом, я предсказывать не берусь. Вот, ну, наверное, самое мягкое, что им грозит, это ротавирус. Что такое сено, наверное, я думаю, все понимают. Вот, но на самом деле, именно сейчас, в 2024 году, парижане обнаружили, что у них не работают очистные сооружения. Да, вот, прошло несколько столетий. На это жаловались еще в 17-18 веке, тогда вообще русло рек не было принято чистить. И вот сейчас парижане наконец-то познали на своей личной шкуре, что у них, оказывается, реки не очищаются. Ну, как говорится, кто же вам, дорогие друзья, доктор? В чем проблема с этой самой Кастец? Ну, помимо того, что, в общем-то, она никакого отношения не имеет к левым. Никакого. То есть потрясающие вот такие связи, да, какие-то невидимые нити вот такие вот вылезают наружу. Люси Кастец, она из социалистической партии, входит в ближний круг мэра Парижа Ан Идальго, да, и, конечно, нельзя сказать, что это идеальный левый кандидат, мягко говоря. Более того, она училась в так называемой ЭНА, Французской академии национальной администрации. Ну, это близкий аналог нашей российской академии государственной службы, да, и народного хозяйства, как она сейчас называется, да, РАНХИКС. Так вот, ЭНА – это на самом деле абсолютно нарицательное понятие во Франции. Это элитарная школа, ее выпускников называют энархами, да, есть такой термин, и во Франции их обвиняют в том, что действительно эти энархи, они буквально вот летают в облаках и совершенно не привязаны, как говорится, к людям, да, к народу. То есть это сугубо элитарное закрытое заведение. Ну, в общем-то, любой энарх – это так себе кандидат в левые премьер-министры. На самом деле это действительно напоминает дурную шутку настолько, что в 2021 году Макрон эту ЭНА просто переименовал. Ну, просто чтобы не было аббревиатуры, которая, так сказать, царапает французское ухо. Он ее переименовал, дал ей какое-то нейтральное название – ну, на самом деле люди прекрасно знают, что ЭНА – это ЭНА. Вот, кстати, нам неплохо бы в данном случае взять с Макрона пример, да, хоть в чем-то, и переименовать нашу высшую школу экономики. А то сейчас вот скажешь «вышка», и все сразу понимают, что это такой вот рассадник и заповедник либерализма, какой вышка была еще несколько лет назад. На самом деле там от этой вышки уже ничего не осталось. Вышка – это теперь совершенно такое же заведение, как та же РАНХИКС и любой другой российский вуз на самом деле. Но, как говорится, осадочек остался. Скажешь, человек преподает в вышке, и на тебя сразу начинают смотреть с легким подозрением. На самом деле все уже давно не так. Обычный вуз, совершенно нормальный. Вот, никакого рассадника либерализма там уже давно нет. Кого-то повытравили, кто-то сам, как говорится, сделал ноги. Поэтому, конечно, с названием тоже надо что-то делать. Но, тем не менее, выдвигать можно кого угодно, хоть кастец, хоть какой еще угодно кобздец, да, но в любом случае Макрон уже четко и недвусмысленно дал понять, что до окончания Олимпиады никакие кандидатуры не принимаются. Ваш вопрос решен, вам отказано, гуляйте, товарищи, наблюдайте, смотрите Олимпиаду и, в общем-то, чувствуете себя хорошо и прекрасно. Еще одна очень важная тема, которая, в общем-то, напрямую связана с Францией. На этой неделе в азербайджанском Баку собрался первый съезд политических партий и движений, которые борются за независимость от Франции. Азербайджан себя теперь позиционирует как новый мировой лидер антиколониального движения. И это, наверное, очень интересный сюжет. Некоторые, может быть, не обратили на это внимания, решили, что это по разряду какой-то экзотики проходит, да, какие-то заморские территории Франции, Реюньон, Мартиника, там какие-то непонятные острова, да, заморские владения, ничего подобного. Более 20 партий и организаций из разных стран участвовали в этом съезде. Это и Новая Каледония, и страны Меланезии, Полинезии, Карибские и Антильские острова, а самое главное – Корсика. Самое главное – Корсика, родина Наполеона, участвует в конференции по освобождению от французского гнета. Обратите внимание, как причудливо тасуется историческая колода. Еще несколько лет назад нам бы это казалось совершенно нереальным. Более того, помимо бывших и нынешних зависимых от Франции территорий, в конференции приняли участие территории, зависимые от Нидерландов. Это острова Бонайре, Сент-Мартен, Аруба, Кюрасао, все вот эти вот вам знакомые названия. Это территории, которые деликатно именуются там протекторатами, гувернаратами, зависимыми территориями. На самом деле это чистой воды колония, это позорная отрыжка века 20-го в веке 21-м. Формально этот съезд был организован Народным союзом освобождения Гваделупы и проводился при поддержке бакинской инициативной группы. На самом деле выступали на нем вполне себе статусные персонажи, не просто лидеры каких-то партий и движений, а очень много министров, министр иностранных дел тоже, той же Новой Каледонии, где сейчас восставшие канаки показывают французам, где раки зимуют и так далее. Так вот, почему именно Баку? Почему именно Баку у нас флагман антиколониального движения? Почему, например, не Москва? Задаю себе я вам вот этот простой и на вид вполне себе риторический вопрос. Ведь по логике эпицентром антиколониального движения мирового должна быть, в общем-то, Москва. Скептики, да, они говорят, что напоминает это, в общем-то, такую, в общем-то, достаточно банальную ответочку Армении за сближение с Францией. Потому что мы знаем, что Армения не только ближайший друг и союзник Франции, но и армянское лобби во Франции очень большое. И на самом деле, конечно, вот этому армяно-французскому сближению Азербайджан вроде как противопоставил вот такой финт ушами. На самом деле, так да не так. Конечно, момент противостояния политического, идеологического, геополитического с Арменией, он, конечно, присутствует, безусловно. Отрицать это глупо. Но, тем не менее, речь идет о гораздо более широкой ситуации, о чем говорит, собственно говоря, приглашение бывших нидерландских колоний, да, и нынешних. Потому что с 2021 года Азербайджан, будучи председателем в движении неприсоединения, да-да, движение неприсоединения до сих пор существует. Это не какой-то оживший анахронизм с времен противостояния социалистической и капиталистической системы. Нет, это совершенно живое движение, да, оно существует. Азербайджан там председательствовал и использовал вот свое председательство, как говорится, с очень большим для себя профитом. В этом плане Азербайджану не откажешь и в остроте, как говорится, политического ума, и в настойчивости, и в очень такой четкой стратегической дальновидности, потому что совершенно понятно, что мировое развитие идет по направлению освобождения от колониального гнета, от колониальной зависимости тех стран, которые еще пока что в этой зависимости находятся. Азербайджан очень классно, очень так вот гибко поймал тренд на будущее. С 2021 года он организовывал подобные конференции в Нью-Йорке, в Женеве, еще в целом ряде мест. Но России тогда это все было глубоко неинтересно. Мы тогда с Западом пытались подружиться, да, сшить, как говорится, несшиваемое. До 22 года Россия почему-то не замечала вот этих движений братской страны. Азербайджан, безусловно, нам дружественная братская страна. И она занималась очень кропотливой, очень скрупулезной, очень полезной работой, которой, в общем-то, должна была заниматься российская дипломатия. Почему она этого не делала, это большой, как говорится, вопрос. Ведь слово «антиколониализм», оно прочно прописалось и в речах Владимира Путина, и, собственно говоря, в речах всей российской властной верхушки. Но пока что риторика, она явно опережает практику. Это уже прогресс, это уже хорошо, что мы озвучиваем темы и тезисы, связанные с освобождением от колониализма, от остатков колониализма и свою роль в этом процессе. Потому что я вам напоминаю, еще в 2017 году, да, я помню, потому что это связано с моими личными воспоминаниями, да, с моей личной практикой, в той же администрации президента, да, Российской Федерации над словом «антиколониализм» смеялись, над словом «империализм» смеялись, просто буквально в лицо, и говорили о том, что это какие-то пыльные, тухлые термины времен Холодной войны, что на самом деле мы живем уже совершенно в другой эпохе, и все эти термины безнадежно устарели, и те реалии, которые они отражают, они тоже безнадежно устарели. Так вот, ничего подобного. Прошло несколько лет, и теперь слово «империализм» у нас, пожалуйста, оно в любой статье, в любом публичном выступлении, как говорится, на острие повестки. Слово «антиколониализм». Да, то есть Путин четко сказал, что Россия будет проводить антиколониальную политику. Здорово и хорошо. Если бы еще это был плод каких-то действительно какой-то рефлексии, политической рефлексии и обобщения опыта, а не следствие специальной военной операции и бойкота со стороны Запада, тогда вообще бы этим словам цены не было. Но сейчас вот такие даже небольшие страны, как Азербайджан, они легко Россию здесь обскакивают. Ведь совершенно логично, что такая конференция должна была в Москве собираться. При всем уважении к Баку. Баку чистой воды респект, ничего здесь, как говорится, не скажешь. А вот российской дипломатии не зачет и минус в карму. Ведь как у нас идут, как у нас идет работа с другими странами вот по линии такой интеграции и межгосударственного взаимодействия? Вот собираем мы африканские саммиты из года в год, и это хорошо. Потому что у нас Министерство иностранных дел, оно делится вот так по региональному принципу, да, вот есть люди, которые занимаются Африкой, да, соответствующие департаменты, подразделения, ведомства, есть те подразделения, которые занимаются Латинской Америкой, Ближним Востоком и так далее. А антиколониализм, антиколониальная повестка – это транснациональная тема, это тема глобальная. И то, что у нас нет видения такого, да, глобального, ведь на самом деле заморские территории бывших метрополий, они разбросаны по всему земному шару, и их нужно собирать, как говорится, в единый кулак, усаживать за единый стол. И почему до руководства Азербайджана это дошло, а до руководства России этого до сих пор не доходит, это, конечно, большая загадка. Итог Бакинского съезда – создан Международный фронт освобождения от французского колониализма. То есть движение, вот это антиколониальное движение, не только антифранцузское. Антифранцузское – это только, как говорится, первый шаг. Движение – это институционализировано. На базе этого движения можно, как говорится, двигаться дальше. И на самом деле Баку в этом плане абсолютно конкретно. Не бла-бла-бла, не какое-то сотрясение воздуха. В чем будет выражаться это движение, помимо какой-то дипломатической поддержки инициатив вот этих малых территорий? Баку берет на себя помощь политическим заключенным в этих странах. Ну, вы понимаете, да, что борцы с колониализмом – это не самые любимые политики, да, и не самые любимые персонажи у французской колониальной администрации. Понятно, что их активно сажают в тюрьмы. Баку берется помогать политическим заключенным, их семьям, их адвокатам. Вот, так что канакам новокаледонийским на заметку, да, что теперь, так сказать, у них есть защитник в лице Азербайджана. Баку будет выделять стипендии для обучения в азербайджанских вузах для представителей этих самых заморских территорий. То есть Баку сколачивает вокруг себя вот такой пояс лояльности. Пояс лояльности и пояс дружбы. Вот это именно то, чем должны мы были заниматься и на постсоветском пространстве, и на пространстве дальнего зарубежья. В годы оные, да, у нас этим занималась Москва в лице Юрия Михайловича Лужкова, за что ему большое спасибо. Он открыл несколько славянских, то есть российских, да, университетов, которые до сих пор работают. До сих пор работают и в Севастополе, да, это теперь российский вуз, и в некоторых других странах ближнего зарубежья. Почему этим не занималась наша внешнеполитическая вертикаль на уровне Министерства иностранных дел, Россотрудничества, это, конечно, большой вопрос. И последняя новость, которая, в общем-то, наверное, ее можно назвать отрадной. Ее можно было бы назвать отрадной, если бы не одно «но». Помните, с каким треском и с каким пропагандистским восторгом, с каким вот таким пропагандистским ражем нам рассказывали уже 8 лет о так называемой предотвращенной попытке государственного переворота в Черногории, осуществленной в октябре 2016 года якобы российскими спецслужбами. История была крайне мутная, никто ничего не объяснил, никаких внятных объяснений российская сторона не получила, но факт остается фактом. С подачи маленькой, малюсенькой балканской страны, которая вдруг решила скорчить России козью морду. Вот. Причем решила она это сделать явно не по собственной инициативе. Да? На самом деле, конечно, здесь рука Евросоюза, рука Брюсселя, она более чем видна, но тем не менее Черногория это сделала, как говорится. И с ее подачи вся Европа получила возможность лепить вот эту пропагандистскую залипуху, вот этот пропагандистский миф о российской угрозе. Российская угроза, русские идут, было арестовано несколько российских граждан и несколько сотен черногорских оппозиционеров. Все эти люди, практически все, до сего времени благополучно удерживались в тюрьмах. На самом деле, о так называемом перевороте, государственном перевороте, да, было возбуждено уголовное дело, были осуждены заочно два гражданина России, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Ну, как говорится, назовем их условно Петров и Баширов. Да, так вот, условные Петров и Баширов были осуждены заочно, какое они имеют отношение к этой всей истории, к этому сюжету совершенно непонятно, но тем не менее. Им заочно дали 15-12 лет тюремного заключения. А вот черногорские оппозиционные политики, которых так или иначе подвязали к этому, к этой провокации, да, другого слова не подберешь, они суммарно получили более 70 лет тюрьмы, да, то есть какая-то, в общем-то, была провокация совершенно нерядовая. В числе осужденных судом были, на самом деле, действующий сегодня председатель черногорского парламента Андрия Мандич и его ближайший соратник Милан Кнежевич, которые тоже сейчас они во главе парламента находятся, они никогда не скрывали своей ориентации на Сербию и ориентации на Россию. В 21 году большая часть фигурантов была оправдана, а сегодня дело окончательно закрыто, потому что вердикт высшего Верховного суда в Подгорице был таков, что никакого государственного переворота не было, никакой провокации российских спецслужб не было, ни в какой попытке захвата власти черногорские оппозиционные политики не участвовали, и что это было такое, как говорится, одному Богу на небе известно. Вот очень хочется узнать, будут ли какие-то вообще-то извинения. Даже, наверное, ну, я не знаю, будут ли извинения со стороны черногорских властей перед собственными гражданами, которые 8 лет промариновались в тюрьмах. Но хотелось бы как минимум узнать, будут ли какие-то хотя бы формальные в форме какого-то дипломатического политеса, дипломатической вежливости, будут ли какие-то извинения перед Россией. Или пацаны не извиняются. 8 лет, вот скажем так, Россия была стигматизирована Черногории как страна-агрессор, страна-террорист, страна-инициатор государственных переворотов и так далее. Вот очень бы хотелось все-таки узнать, принесет ли черногорская сторона, ну, про Брюссель я уже не говорю, уши торчат, но, как говорится, этого уши к делу не пришьешь. Будут ли все-таки какие-то извинения? Ну, в общем-то, сейчас у нас время такое, время риторических вопросов. С вами была Дарья Митина, это была программа «Другой глобус» на «Авроре». Мы с вами встретимся теперь довольно-таки не скоро. 2 недели подряд программы «Другой глобус» не будет. Ваш обозреватель уезжает в командировку, поэтому мы встретимся с вами в середине августа. Всего вам доброго!